Нет гарантии, что мы это не вырежем, но ты и говори.
100 миллионов рублей, господи!
Это что, аренда коньков?
Название реально классное.
Зачем травить уроженцев Средней Азии? Че, идиоты, что ли?
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ «Палиндром», делаем классный бренд медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите половинку июля в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я зануда и управляющий редактор в КБ. А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии пятиюродного брата Бориса Ельцина. Родион Александрович, здравствуйте.
Екатеринбургской родне привет.
Мы сегодня обсуждаем кучу очень странной дичи. Мы сегодня пообсуждаем блогеров, деньги, бизнес и хейт-спичи. Вот так скажу.
Слушай, не хватает только порно-сайтов для того, чтобы все мои любимые темы были...
Ты можешь просто про них рассказать, если хочешь.
Хорошо, как-нибудь.
Нет гарантии, что это снова не вырежем, но ты можешь рассказать.
Мне, знаешь, хирург так однажды говорил, типа во время диагностической операции. Нет гарантии, что мы это не вырежем, но ты и говори.
Новость номер один. 15 блогеров, которые зарабатывают больше всех в Инстаграме. Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Инстаграме и составил второй рейтинг блогеров в соцсети. Так, что тут из интересного? Так, места мы посмотрим с тобой сами. Методология. Блогеры с общим числом подписчиков более 2 миллионов. Из них отобрано 33 с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Дальше собрали данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров с помощью самих блогеров, экспертов и блогерских агентств, и выделили 15 блогеров, заработавших по этим оценкам больше всего. Также учитывали, что часть постов блогеры размещают по бартеру. Данные проанализированы в период с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020. Короче, методология в целом норм, но всегда можно улучшить. Давай я буду перечислю с 15 места, а обсуждать начнем что-нибудь прям вот странное в этом списке.
Давай.
15 место. Рита Дакота. 480 тысяч долларов. 2,5 миллиона подписчиков.
В год, да?
Ну да, да, да.
У меня есть вопрос важный. А вот мы сейчас, когда, значит, говорим про этих блогеров, да, мы учитываем, что, ну, типа, они налоги с этого платят. Давай будем считать, ну, типа, вот, смотри, 480 тысяч долларов, да?
Угу.
Это 35 миллионов рублей. Это, значит, у нас самая нижняя планочка, да? Интересно, что нам Google выдаст, что стоит 35 миллионов рублей.
Возможно, Сызрань.
Возможно, значит, иркутского предпринимателя судят за контрабанду леса. РИА Дагестан, форум Машук поддержал проекты на сумму более 35 миллионов. Спортшколу в Нижнекамске ждет капитальный ремонт за 35 миллионов рублей. Вот, я знаю, Паша. О, все, я знаю. Знаешь, что стоит 35 миллионов рублей?
Ну.
Тебе понравится. 35 миллионов рублей потратил ЦИК на логотип и слоган конституционного голосования.
Ну, то есть, короче, на копейки какие-то заработала, да? Хватило бы ровно на один логотип. Слушай, мне кажется, Рите Дакоте слишком много внимания. Пошли дальше уже. 14 место. Алан Енилеев. 2,1 миллиона подписчиков. Киберспортсмен, автомобильный блогер и журналист. Я такого даже не знаю, честно говоря.
Подожди, сколько у него?
510 тысяч долларов. 13 место. Виктория Боня. У нее 540 тысяч долларов, а подписчиков 7,4 миллиона. 12 место. Егор Крид.
Сколько же у Егорки?
570 тысяч долларов. 13,1 миллиона. 11 место. Ольга Бузова. 600 тысяч долларов. 21,7 миллиона подписчиков. Слушай, знаешь, что еще они не учитывали? Рекламу в сторис.
Я вот о чем думаю, Павел, о том, что, возможно, не только методология не учитывает рекламу в сторис, но и налоговая об этом не знает, потому что все, что удалено через 24 часа, ну, как бы не факт, что было. Ну, обычно сторис дешевле, чем посты стоят.
Но дешевле, ну так их можно больше сделать. Ты делаешь 10 сторис в день, и из них можешь продать еще 4 сверху рекламные. По 100 тысяч рублей, 400 тысяч в день. Вжух! 10 место. Хабиб Нурмагомедов. Интересненько. 600 миллионов. 21,2 миллиона подписчиков. Ну, ничего не могу сказать. Все норм. 9 место. Елена Темникова. Та же сумма. 8 место. Регина Тодоренко. 600 тысяч долларов, 8,6 миллиона подписчиков. 7 место. Валерия Чекалина. 610 тысяч. Бьюти-блогер, создательница косметической марки «Летик». Большая часть постов посвящает семье, спорту и здоровому образу жизни. Что-то я не понимаю в этой жизни. 6,5 миллионов подписчиков. 6 место. Настя Ивлеева. 610 тысяч долларов. Ну, тут все понятно. 17,7 миллиона подписчиков. 5 место. Алина Левда. По образованию юрист, известность получила благодаря Инстаграм, в котором пропагандировала правильное питание. В 2019 году выпустила песню «Зависимо», которая заняла в iTunes первое место. Владеет собственным брендом кафе «Coffee Story». Ну, слушай, это на самом деле зависть вызывает у меня. Человек просто откуда-то появился, и у нее сейчас 5,3 миллиона подписчиков. Офигеть!
Я знаю, почему она вызывает у тебя зависть, потому что такой, ну вот типа у меня образование госуправления, у нее юриспруденция, кажется, что это что-то очень близкое, я тоже мог бы быть блогером. Но, вспоминая наш прошлый выпуск, Павел, давайте будем честными, где ТикТок, учитель, музыкальный учитель?
Я учу музыку, все нормально. Четвертое место. Ксения Бородина. 770 тысяч долларов, 15,4 миллиона подписчиков. Третье место. Ида Галич.
Так, сколько же у Иды?
850 тысяч.
Неплохо. 850. Это значит 62 миллиона рублей в год.
Второе место. 890 тысяч. Полина Гагарина. Давай, считай чужие деньги, это классно.
Ну да, ну это тоже почти 65. Ну, давай посмотрим, какие у нас есть новости по 65 миллионов рублей. Приморье получило 65 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами.
Приморье получило Полину Гагарину на борьбу с лесными пожарами. И первое место, ну угадай с одного раза-то, господи.
Ксения Собчак.
Да, 1,48 миллиона долларов, 1,480,000.
А, как это много.
Да, 109 миллионов рублей. На Инстаграме 109 миллионов рублей заработала Ксения Собчак. Я очень сильно завидую ей.
Смотри, вот из интересного. Чиновницу оштрафовали на 40 тысяч рублей за нецелевую трату 109 миллионов рублей. Есть такая новость? Мне кажется, это очень справедливо. Ну, то есть, ты потратила одну Ксению Собчак в Инстаграме, и ты получила 40 тысяч штрафа.
100 миллионов рублей! Господи! Ой!
Ну, вообще интересно, то есть, как бы, в целом, и у Ксении Собчак, и у тех, кто поближе к верхушке рейтинга, Инстаграм приносит как такой хороший средний бизнес в России, в котором работает человек 50, вот, а там явно не 50. Пора заводить Инстаграм, вот что я могу вам сказать, дамы и господа, пора заводить Инстаграм.
Пошли дальше. Итак, мы сначала позавидовали блогерам, теперь мы пообсуждаем вот что. Я читаю новость на VC.ru, и вот что написано. В августе 2020 года спрос на франшизы пунктов выдачи заказов вырос на 35% относительно начала года. Впервые пункты выдачи заказов вошли в тройку самых востребованных франшиз, вытеснив общепит. То есть, понимаешь, пункты выдачи заказов обошли жрачку.
Я, например, когда переезжал в эту квартиру, в которой мы сейчас живем, я не могу сказать, что я ориентировался на это, когда выбирал жилье, но когда я узнал, что у меня внизу, с обратной стороны дома, у меня перекресток, в нем стоит постамат Озона, а, собственно, через двор у меня Боксбери, я сказал себе, я неплохо устроился.
Смотри, лидерами рейтинга остаются продуктовые и аптечные сети. Давай про пункты выдачи заказов. Популярность выросла в том числе из-за низкой стоимости франшизы. Например, открыть пункт выдачи заказов Озона обойдется в 200 тысяч рублей. То есть ты можешь себе личный пункт выдачи заказов Озона открыть.
А он все? Ну, то есть я типа 200 тысяч заплачу, и все, и мне просто уже будут доставлять.
Ну, написано, обойдется минимум в 200 тысяч рублей.
Ну, то есть я имею в виду, что вот я заплатил 200 тысяч, например, да, и все. И, значит, моя квартира стала пунктом выдачи заказов Озона, правильно? Прикольно.
Так, интерес к пунктам выдачи заказов в отдаленных регионах и небольших городах также вырос из-за роста популярности интернет-торговли на фоне пандемии и закрытия офлайн-точек. То есть пандемия-то как бы онлайну очень сильно помогла. Кроме того, сказался и отложенный спрос. В марте-мае из-за пандемии новые пункты выдачи заказов по стране почти не открывались. В среднем пункт выдачи заказов у Озон выдает около 500 заказов в месяц. За каждую посылку в первое время открытия франчайзи получает по 70 рублей. Так выручка достигает примерно 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал источник Коммерсанта во франчайзинге.
Подожди, 500 заказов умножить на 70 рублей, да?
35 тысяч.
35 тысяч – это я получу за выдачу. Но мне еще нужно заплатить за аренду этого помещения, ну, там, типа, или мест. Мне нужно заплатить зарплату, а потом практически 50% налогов за этого человека. Я заплачу 200, потом буду еще тратить где-то сотку в месяц, а зарабатывать 35. Ну, его нахер, такой бизнес, Паша.
Не, смотри, каждый пункт в лучшем случае выдает от 100 посылок в день с комиссией 25-40 рублей за каждую. Некоторые маркетплейсы переходят на процент процент от оборота с выданного товара, что привлекательно до пунктов выдачи, которые могут работать с крупногабаритными товарами. Это бизнес, который берется оборотами или пунктом выдачи в хорошем месте. Вот если бы у тебя не было пункта выдачи рядышком, можно было бы об этом подумать.
Нет, чтобы ты понимал, ближайший пункт выдачи Боксбери, например, у меня в магазине Лего. И там же пункт выдачи Озон, и там же пункт выдачи Боксбери, и там же пункт приема Боксбери.
Я, например, Боксбери по ссылке хожу, получаю в магазин игрушек тоже. Магазин игрушек и детской одежды, там выдача Боксбери, там выдача Озона, там выдача еще куча всего нашего местного предпринимателя. Ну да, он как бы вот монетизирует. Аптеку закрыл, открыл пункты выдачи, нормально.
Ну а что, нормальный бизнес, нормально.
Слушай, если бы ты хотел открыть франшизу, какую франшизу ты бы открыл, давай?
Я бы открыл какую-нибудь франшизу, которой в России нет.
Ну, это так не работает. Франшиза – это штука, которую ты открываешь, когда уже кто-то ее в России запустил.
Нет, я могу выкупить федеральную франшизу какого-нибудь зарубежного ресторана. Вот, и потом в России всем ее перепродавать.
Я нашел франшизу для тебя. Первоначальный взнос 49 тысяч рублей всего. Нет роялти, окупаемость от 8 месяцев, инвестиции от 1,5 миллиона рублей. Это франшиза аптеки эконом-класса, которая называется «Советская аптека».
Классно.
Название реально классное.
А 1,5 миллиона рублей это что, нужно закупить лекарства?
Ну, закупить типа? Лекарства, арендовать помещение, вот это все.
В целом недорого. А окупаемость сколько еще?
8 месяцев. Тоже нормально, знаешь, не?
В франшизах в чем преимущество и вообще в чем привлекательность этой бизнес-модели? В том, что за тебя уже посчитано все. Ну, типа, чувак, смотри, зарплаты должны быть вот такие, помещение нужно снять вот такого-то размера, типа, можно меньше, но это неудобно, можно больше, но это нафиг не нужно.
Я нашел для тебя еще пару франшиз.
Давай, давай, конечно, Паша, давай.
Франшиза называется «Бери заряд». Городская сеть автоматов по аренде зарядных устройств со встроенными проводами. Первоначального взноса нет, инвестиции от 500 тысяч до 3 миллионов, роялти 20%, окупаемость от 6 месяцев. Сеть аренды пауэрбэнков. Ладно, я нашел для тебя реально нормальный бизнес, который ты должен открыть. Ну вот серьезно, пообещай, что ты его откроешь.
Обещаю.
Окей. Первоначальный взнос 200 тысяч рублей с возвратом.
Это что, аренда коньков?
Нет. Инвестиции от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Роялти 10 тысяч в месяц. Срок окупаемости 3-12 месяцев. Это фирменный магазин «Вкусные колбасы». 300 товарных позиций колбасной, мясоколбасной продукции в Подольске. Задумайся об этом.
Прямо сейчас пошел откладывать 1,5-2,5.
Ладно, ладно, ладно. Действительно для тебя.
Окей, давай, хорошо.
Первоначальный взнос 490 тысяч рублей. Инвестиции 300-600 тысяч. Ну, прям по-божески. Роялти 10%. Окупаемость 3-6 месяцев. Франшиза сервисного центра по ремонту смартфонов pedant.ru.
Почему не мизантроп? Тогда бы точно я бы брал.
Ты же понимаешь, что я чисто из-за названия пришел. Мы можем посмотреть франшизы по наименованию. Бары, пивные, винотеки, рестораны, кофейни, смузи, пекарни, мороженое, доставка, кейтеринг.
Давай пекарни.
Раздел пекарни, мороженое. Свит Клаб, Баскин Робинс.
Блин, Баскин Робинс – это проигрышная история. Я помню, когда Баскин Робинс открыли в моем родном городе, и он там типа не выдержал ничего. Ну, то есть он стоял пустой 365 дней в году и потом бесславно закрылся.
Ну, все, наверное, можно идти дальше.
Я что хотел сказать про франшизы еще раз, да? Прикольно, когда за тебя все придумали. Это очень перспективная модель бизнеса во времена дефицита креативности. И в целом я считаю, что лучше пусть люди возьмут готовую франчайзи, чем придумывают очередной магазин «Алина», где вывеска «Пепси слева, Пепси справа», по центру «Алина».
Итак, поехали дальше. Дальше у нас комплексная тема, вызвана она вот такой новостью. Яндекс.Дзен запускает программу факт-чекинга. Дзен начинает тестировать программу проверки фактов в материалах, которые публикуются на платформе. К этому процессу будут подключены внешние факт-чекеры, организации, у которых есть профессиональная экспертиза в области проверки информации. Они будут анализировать публикации блогеров на возможную недостоверность, а также будут помогать развивать системную работу с фейками на платформе. Я могу сказать одно. Наконец-то! Господи! Потому что при общении с поддержкой Яндекс.Дзена тебе говорят... А-та-та, мы тебе снизили охваты, потому что у тебя вот тут вот, товарищ, у тебя что-то не так. Ты написал букву «Е» вместо буквы «Ё». Ты говоришь, ребят, ну вот, там вот написано, что Ельцин родил крокодила. ничего, они такие, ну а что поделать?
Нет, подожди, там такое, типа, а вы не знали, что Ельцин родил крокодила? Вы думаете, почему у него нет пальца? Это вот сразу после родов крокодил откусил.
Тогда, ребята, мы вам еще больше пессимизируем канал, раз этого не знали.
Это звучит как нечто, что никогда не сбудется.
Ну давай, давай подробности дам еще. Первые партнеры Дзена. ТАСС, Интерфакс, The Bell и Вышка.
Вышка немножко не вовремя, знаешь, вот типа вся эта история с Жуковым и его отчислением, кажется, что у Вышка внутри-то сама с собой не может справиться с факт-чеком внутренним.
Важно отметить, что партнеры будут проверять не весь поток публикаций в Дзене. К ним будут поставлены материалы, получившие широкий охват и посвященные активно обсуждаемым в обществе темам. Также они будут проверять материалы, на которые поступило много жалоб пользователей на ложную информацию. Как будет выглядеть процесс проверки? Дзен будет отправлять публикации блогеров нескольким факт-чекерам в случайном порядке. На проверку 4-8 часов. На это время публикация попадает из ленты и доступна только по ссылке. Партнер проверяет факты, цифры и цитаты. Слушай, мне очень интересно, как партнеры будут проверять цифры. Вот если бы они проверяли числа, что проверять цифры? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот и все цифры. Так как текст не рукописный, их нельзя написать неправильно. Я в самом начале говорил, что я зануда, ребят.
Да, да, мы в курсе.
Угу. Проверяться будут материалы в жанре новостей, заметок, обзоров, аналитических статей. Личные мнения, опыт, сатиры и другие жанры, не основанные на фактах, проверяться не будут. Если мнения партнеров разделились и большинства нет, то публикация не ограничивается, но она будет помечена как, возможно, содержащая ложную информацию. Если фактчекеры единогласно признали факты в публикации соответствующим достоверным источником информации, господи, кто это писал, материал возвращается в ленту рекомендаций. Если все партнеры согласны, что публикация недостоверна, то принимают решение о ее ограничении. Тогда Дзен перестает рекомендовать ее или полностью удаляет, в зависимости от объема недостоверной информации. Автор материала может оспорить решение, предоставив документы или ссылки, подтверждающие информацию в статье. Если блогер регулярно публикует фейки, то он нарушает правила и пользовательское соглашение. Дзен может наложить ограничения на весь канал, от снятия монетизации до полного прекращения сотрудничества с платформой. Не буду дальше читать.
Ну короче, мы поняли, что... будут факт-чекать популярные материалы на Дзене. Ну, типа, хорошо это или плохо?
Теперь продолжение темы. Facebook, например, занимается цензурой. Они, ну, например, давняя история из 2014 года, когда Facebook банил за слово «хохол», даже если оно использовалось как, типа...
Кличка. Санька Хохол.
Сейчас есть еще пачка слов, за которые тоже банят.
Мы их знаем.
У меня списка их нет. Есть список тем, за которые может банить Facebook. И Инстаграм. То есть, вот, например, Инстаграм рассказал, какой контент запрещен в рекомендациях. Если вы пишете на эту тему, то у вас минусуются охваты. Косметические процедуры, фармацевтические препараты, средства для похудения, кредиты на погашение задолженности, безрисковые инвестиции, обещания подарков, конкурсы, копипаста чужих постов без добавления своего комментария, дезинформация о вакцинах.
Надеюсь, что по последнему пункту весь Инстаграм Министерства здравоохранения России засуспенден. Потому что это люди явно распространяют какие-то неверные сведения о вакцинах.
Твиттер, во-первых, он начал помечать аккаунты СМИ и известных личностей, которые аффилированы с правительствами стран. Например, у аккаунтов Russia Today помечено, что это Russia State Affiliated Company. У Маргариты Симоньян та же пометка. У китайских изданий такие пометки.
Я помню какое-то время, и, по-моему, это пропало. Не помню, что такая же история была у Ютуба. И все эфиры Владимира Соловьева, которые выкладывались. Там же история в том, что практически все вот эти эфиры «Вечерний Соловьев» там вот и так далее, да, они с помощью всяких бета-ферм каждый день попадают в топ. И какое-то время у него стояла пометка, что данная программа выпускается на деньги Кремля.
Да, еще Твиттер, например, если Трамп пишет очередную дичь, ставит пометку, что это дичь.
Серьезно? А как они это понимают?
Слушай, ну это же Трамп, там довольно легко понять. Инфоповод в чем? А, еще ВКонтакте недавно запустил какую-то нейросеть, которая будет удалять записи с хейт-спичем, что-то такое. Короче, все платформы взялись модерировать пользовательский контент. Хорошо это или плохо? Что думаешь?
Ну вот, например, инициатива Твиттера, инициатива Ютуба, которую я вам привел в пример, она, естественно, на пользу всем. Потому что когда аффилированное медиа о чем-то рассказывает, нам нужно понимать, что, ну, что это медиа, что это не СМИ, что там нет никакого намека на объективность, что это, скорее всего, информация, преподнесенная в определенном контексте, в определенном свете, и потому что это решение задачи. Ну, то есть, вот, как бы, есть же, наверное, люди, которые не в курсе, кто такая Маргарита Симоньян, которые наткнулись на ее твиттер и такая: «Блин, весело баба твиттер ведет». Бобры какие-то, почитаю. Вот. Ну, а и этим людям нужно рассказать, что она аффилирована, что она типа ежегодно получает миллионы рублей из бюджета и на наши же собственные деньги занимается тем, что рассказывает нам все эти истории. Это честно. Это, я считаю, правильно. С точки зрения хейт-спича ВКонтакте, я, наверное, скорее даже за. Пусть просто, ладно, алгоритм, который банит хейт-спич. Ну и ладно, нафиг он нужен. Я считаю, что ничто так нас не развивает, как алгоритмическая цензура. Ну, то есть нельзя говорить «хохол», так появилось 10 тысяч эвфемизмов.
Смотри, ВКонтакте поделилась статистикой, блокировок по языку вражды развеяла основные мифы. За неделю... По причине языка вражды заблокировали 142 сообщества. ВКонтакте ввела цензуру и запретила шутки свободу слова «нет, нет и нет». Ребят, вы меня простите, я вас очень люблю. Вот очень люблю ВКонтакте, прям и воистину. Но, как бы, это называется цензура. Это неплохо. Просто, ну, будьте честны.
Ну, во-первых, это не цензура, а избирательная цензура. Во-вторых, это... Ты помнишь мою позицию, которая говорит о том, что нам никто ничего не обязан?
Ну, да.
Например, ВКонтакте не обязан публиковать все наши посты. ВКонтакте не является гарантом Конституции, и ВКонтакте не является, собственно, гарантом статьи о свободе слова. Это частная организация, которая предоставляет нам возможность вести коммуникацию в интернете. Хорошо, что они про это рассказывают, я вот что думаю. То есть, честно говоря, обозначают правила. Вот это классно. Вот, опять же, Твиттер не обязан терпеть Маргариту, но они стараются. Они как бы такие: ну, пока не будем удалять, пока просто пометим. Так-то баба несет очень странную хрень.
Короче, мысль моя в том, что это цензура, ребят. Не бойтесь этого. Просто будьте честны, Родион прав. Смотри, вот что интересно. Забанили 142 сообщества. Абсолютное большинство, 120 из них, это паблики с травлей уроженцев стран Средней Азии.
Ну все, это же ужасно. Зачем травить уроженцев Средней Азии? Че, идиоты, что ли? Конечно, нужно такое банить. Короче, смотри, давай подводить итоги. То, что зрители Ютуба знают о том, что смотрят программу Владимира Соловьева, снятую на их деньги. Это же прекрасно. Они смотрят кучу блогеров и такие, типа, вот, непонятно, на чьи деньги снимает видео Саша Спилберг, непонятно, на чьи деньги снимает видео Макс плюс 100-500, а тут все понятно, такие, а, вот за что мы заплатили. И они охотнее реагируют на это, они охотнее дают оценку такому видео, они говорят, вот за что мы заплатили, классно, спасибо, что пометили, теперь мы знаем, куда точно пошли наши деньги. Дальше, Твиттер.
Твиттер – это политический инструмент, это важный момент.
Да все, что угодно может быть политическим инструментом. Даже Яндекс.Дзен. И Яндекс.Дзен последний, да? Проверка популярных материалов. Вот когда ты начинал читать заголовок про то, что Яндекс.Дзен ведет факт-чек, выглядело невозможным. А теперь выглядит более-менее возможным. Но видишь, проверять будут только самые популярные материалы. Потому что, ну, очевидно, да, если материал начинает собирать большие просмотры, там сотни тысяч прочтений, значит, в этот момент этот материал как бы становится самостоятельным актором медиа. И в этот момент платформа несет ответственность за то, что в нем написано. Да, классно, чекайте. Вопрос только, ну, чисто технический. Вот если вот материал популярный, он начал набирать охваты, он рекомендуется нейросеткой, все классно, но его нужно проверить. И его в пик его популярности ограничивают в показах и отдают на факт-чек, проверяют 8 часов, потом возвращают, но, скорее всего, он уже никому нахрен не нужен, потому что прошло 8 часов, медиа не живет так долго.
Короче, давай подведем тему с цензурой под итог.
Блин, если вы коммерческая структура, делайте, что хотите, потому что вы априори коммерческая структура. Единственный, кто не может нас ограничивать в нашей свободе слова, это государственные предприятия. Вот если, собственно, я должен прийти в суд, и я могу сказать там все, что хочу, меня никто не может за это ограничить. Я должен выйти в публичное место на площадь без оружия, и там я могу сказать все, что угодно. А вот во ВКонтакте я не могу сказать все, что угодно. А у нас как-то все наоборот.
Все, давай заканчивать, а то что-то у меня с выводами сегодня не очень хорошо. Спасибо, что послушали нас. Надеюсь, это было полезно.
На следующей неделе я в отпуске, так что переживите одну неделю без нашего подкаста. Либо, возможно, есть такая вероятность, кого-нибудь, может быть, Павел позовет, чтобы не пропустить этот выпуск. Узнаем, когда я вернусь из отпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Конструкторское бюро» и на аналогичный наш Инстаграм. Короче, всего вам самого прекрасного.
Всем покеда.
Оставайтесь с нами. Пока.